Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио «Татарстан» Елда Скрепостина. Первый в 2021 году выпуск программы, рассказывающей о жизни региона, выходит в самый разгар новогодних каникул. И именно о праздничных мероприятиях, о старинных и современных традициях празднования Нового года пойдет сегодня речь. Также познакомимся с планами на новый 2021 год.
Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима.
В Татарстане 2021 год объявлен годом родных языков и единения народов. Такое предложение прозвучало в послании президента Татарстана Рустама Миниханова Государственному совету республики. В канун Нового года в Казани прошло совместное заседание Оргкомитета по подготовке и проведению празднования столетия образования ТСССР, Оргкомитета по подготовке и проведению в 2021 году в Татарстане года родных языков и народного единства и Совета при президенте Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Тогда подвели итоги 2020 года, года столетия образования ТССР, и определялись тем, каким станет 2021. Так что же предстоит сделать органам власти, Ассамблее народов Татарстана? На этот вопрос в нашей программе ответил председатель Госсовета Республики, руководитель Ассамблеи народов Республики Фарид Мухаметшин.
Да, год опять особенный для нас, для татарстанцев. Впервые в истории Татарстана президент республики на заседании Государственного совета обратился с призывом сделать следующий год годом родных языков и народного единства. Вообще это очень глубокая тема, которая на одном из заседаний сразу после его обращения в Ассамблею народов Татарстана встречался с руководителями национально-культурных автономий. 37 национально-культурных автономий, 173 нации и народности, объединяющие Ассамблеи. Рукоплескали и сказали, как здорово, что такое обратили наконец на это внимание. Хотелось бы, чтобы подкрепили его добрыми делами и реализовали вот этот тезис, этот призыв президента Республики Татарстан. Сейчас в Республике Оргкомитет создан, в Ассамблее народов тоже мы создали рабочую группу, подготовили план Ассамблеи народов Татарстана для этого года родных языков и народного единства, что потребовало дополнительных финансовых расходов, и передали в этот оргкомитет республиканский, который рассмотрел и поддержал. Много там мероприятий запланировано, но они связаны в основном со встречами людей разных национальностей, вот этих национально-культурных автономий, и поддержкой их, и усиление работы воскресной так называемой нашей школы при ассамблее, где преподаются родные языки для ряда групп национально-культурных автономий нашей республики. Мы исходим из того, что язык надо сохранять. Ведь и вы не раз писали статьи, не раз публикации делали, в том числе и критические, о том, что слабо защищается на федеральном уровне этот вопрос. Вы знаете, первый президент и действующий президент нашей республики несколько лет назад приняли решение о строительстве полилингвальных школ, где будут обучение идти практически на трех языках – русском, татарском и английском. Две школы уже сданы, подбираются кадры, готовятся кадры для этого. И я думаю, этот год родных языков он будет отмечен еще несколькими новыми школами и доступностью большей, возможностью большей для обучения родных языков в общеобразовательных школах нашей республики. Нам надо наполнить содержание. Мы договорились и в депутатском корпусе, в парламенте республики, проводим обучение и русскоговорящих депутатов, и татароговорящих депутатов через комиссию, которую возглавляет заместитель председателя Госсовета Ахметов Марат Готович, обучать их, в том числе и родному языку татарскому. Чего греха таить? Не все русские до конца еще понимают разговорную речь. Мы добиваемся этого, чтобы и русские, живущие в Татарстане, понимали татарский язык. Это им нужно. Их конкурентоспособность растет. Ну а потом из этих учащихся школ появляются руководители различных служб, которые проводят эту службу на одном из государственных языков. То ли суды, то ли прокуратура, то ли министерство, то ли ведомство, то ли собес. Полно же контактов с населением. Олдан келген әбеге, ол татарша, да ауыр сөйлешейінді, яшыне қора. Орысша сөйлешкенгене жетекші білен, оны шалмайлар. Ренжіп қала. Міне шуны қорап, вот эту работу илдус провести, нам бы надо ближайший год. Конечно, за один год это не сделаешь. И спешить, мне кажется, тоже не надо. Самое главное, вы обратили внимание, мы переделали учебники татарского языка. Мы же написали учебник татарского языка сами у себя в Татарстане, потом отвезли в Москву, заплатили как бы за лицензию за этот учебник, сами же еще себе или им за эти труды деньги, но этот учебник оказался очень трудным. И мы приняли решение, что не обязательно не татароговорящего, русского или другого национальности человека мы должны обучить разговорной речи. Зачем ему синтаксис, фонетика, грамматика, там это забивать ему голову еще, оценки в аттестате тройки ставить за то, что он до конца глубоко на татарском языке не учил это дело. Мы сделали такой общедоступный учебник, который легко воспринимается учащимися, и я думаю, что он очень серьезно подвинет познание государственных языков и русского, и татарского многонациональным народам нашей республики.
Особый акцент на системе образования. Слово министру образования и науки Татарстана Ильсуру Хадиуллину.
Год родных языков и народного согласия – главный вопрос для нас. Дорожные карты разработаны нами Министерством образования, муниципальными образованиями. По этому направлению будем вести работу целенаправленно. Прежде всего, сохранение языков, согласие – это сохранение родных языков, русского языка как государственного языка Российской Федерации, сохранение развития, чтобы никаких не было нарушений нищей стороны, и, конечно, сохранение других языков. Мы обеспечиваем развитие всех национальных школ, мы обеспечиваем повышение квалификации наших учителей родных языков. Учителей татарского языка у нас всего 3485 в Республике Татарстан после тех изменений. Всего, если взять 657 школ татарских, 88 школ чувашских и другие школы, мордовские, марийские школы. Все эти школы, они как работали, так будут работать. Еще больше внимания мы должны уделять родным языкам в 2021 году.
А на чем строится система преподавания на национальных языках в школах Татарстана?
У нас есть федеральные государственные образовательные стандарты, они приняты. И вот как раз мы ждем обновления этих стандартов. В стандартах все указано. Требования три ты получаешь. Требования к структуре, требования к выпускникам, требования к инфраструктуре. Условно скажем таким образом. Инфраструктура должна быть, мы должны создавать условия в соответствии с законом, мы должны осваивать программы. И в этих программах требования есть. Национальная школа, там просто ведется обучение на своем родном языке. А требования, что касается математики, физики, химии, биологии, все, они те же, во-первых. Во-вторых, мы их оснащаем современным оборудованием. Вот в рамках точек роста у нас было 42 школы, еще больше 114 школ мы планируем оснастить оборудованием. Там есть и национальные школы, расположенные в сельской местности. То, что касается связи с республиками, потому что учебники есть переводные, которые переводят с русский на татарский, на другие языки. Есть учебники, которые по родным языкам и литературам, они должны быть в федеральном перечне. Вот сейчас, на сегодняшний день, у нас 89 по татарскому языку и литературе в федеральный перечень вошли. И еще 79 мы переводим переводных учебников. Сейчас ждут своей очереди попасть в федеральный перечень, то, что касается татарского языка и переводных на татарский язык. То, что касается чувашского, марийского, мордовского, удмуртского языка, у нас очень хорошие контакты с министерствами образования, просвещения данных республик, и мы по заявкам наших школ, национальных школ, закупаем у них учебники. Не только учебники, и художественную литературу. Таким образом, мы создаем условия, во-первых, для того, чтобы каждый ребенок должен быть обеспечен или учебником, или учебным пособием, мы эти вопросы решаем. Во-вторых, мы создаем условия для обогащения своих знаний художественной литературой на этих языках. В 2021 году данные работы будут продолжены.
Итак, в Татарстане 2021 год объявлен годом родных языков и единения народов. Тематика актуальна для каждой республики нашего региона. И хочется верить, что опыт Татарстана в сфере сохранения и развития родных языков, национальных культур, озвученный в течение наступившего года, будет интересен и полезен в других национальных республиках, впрочем, как и их собственный опыт.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Владимир Михайлов. В год столетия государственности Удмуртии книжное издательство «Удмуртия» при финансовой поддержке правительства республики выпустило 3 антологии художественной литературы. В начале года в библиотеке поступили академические тома современной прозы и поэзии, а перед Новым годом – антология современной удмуртской детской литературы. Редактором-составителем всех томов стал поэт и прозаик, член Союза писателей России Сергей Матвеев.
Надо сказать, в каждом из томов издания 400 страниц. Это объемное издание, большого размера, разножанровое произведение. Естественно, главным критерием при составлении книг являлось качество произведения.
Сергей Васильевич, вы были и составителем, и редактором всех этих 3 антологий. Ты следил за литературным процессом всегда, но вся современная удмуртская литература, ну, лучше тебя сейчас никто не знает, потому что сколько произведений, сколько творческих портретов прошло через твои глаза.
Работа составителя – это очень тяжелый труд. Я не хочу сказать, что я специалист по удмуртской литературе, но вот я сам непосредственно живу в литературе, занимаюсь литературой, сам пишу, и поэтому мне это было очень интересно. Я прошел через литературу, которая есть, которая очень качественная. Традиционно у нас поэзия на высоком уровне. И есть в прозе очень интересные вещи. И в последнее время приходят в литературу молодые люди пишут с точки зрения молодого человека, живущего в нашей вот современной жизни.
И вот на столе лежит «Туала Удмурт Нылпи литература», современная удмуртская детская литература.
Что касается вот этих всех антологий, я придерживался такого принципа, что должны отражаться именно современное состояние удмуртской литературы. И детская антология, там есть авторы, которые очень известны в нашей республике. Например, Вениамин Ившин, Вячеслав Арсергий, Лидия Чернова, Олег Четкарев, Василий Панюшев. И в то же время молодые писатели, которые уверенно вступают в удмуртскую литературу. В частности, Наталья Варламова, Елена Богданова. И те писатели, которые традиционно писали для малышей. Алексей Ельцов, Семен Карпов, Лия Малых, Ульфат Батридинов, Александр Лаптев и другие.
В антологию современной детской удмуртской литературы вошли произведения 41 автора
с разнообразной тематикой и жанрами.
Кроме стихов, рассказов, туда вошли и сказки, и сценки, и какие-то миниатюры. То есть и проза, и поэзия, и драматургия. Палитра широкая, разножанрова.
Ну а кто художники?
Мы же прекрасно понимаем, что книги, изданные для детей, должна быть привлекательна с точки зрения оформления. И детская антология у нас получилась очень красочная, полноцветная книга. Очень много иллюстраций цветных. Над этой книгой работали 16 художников. Там представлено 350 иллюстраций. Художники известные тоже очень интересные вещи создают, вписываются в рамках нашего издания. Это работа Михаила Вахрина, Василия Мустаева, Натальи Исаевой, Татьяны Немцевой, Вячеслава Михайлова и других художников.
Нынче книги выходят небольшим тиражом. В основном для подарков своим родственникам, друзьям.
Кстати говоря, да, сейчас такие реалии жизни, что издаются книги тиражом 300-500 экземпляров. Что касается этих томов данной антологии, каждый выпущен тиражом более 2000 экземпляров. Весь тираж направлен в библиотеки нашей республики. Каждый желающий может зайти в библиотеку, взять том, прочитать. Достаточно широкая будет аудитория читателей.
В антологию современной удмуртской детской литературы вошли рассказы, а также с десяток и моих стихотворений. Вот одно из них о мальчишке и грибнике. «Ой, губи туэ удал ты мын, нин губи теле эти пыдло. Куды это не тырмы ты мын, но шачим мон, еромиоло. Дор палам ух шеди не чурес, кызи потону нюлес дуре. Вазички гуртам, нюлес мурт лэш, сомоне углэжи дыр доре. Шучко, губи эдлы тау, нюлес смуртно шечкаре. Ау! Вазичко, бертома губиен! Нюла смуртно шпумитам. Эээн! Берды сакечки, лэч бертыны! Соно пумитам берды. Ы-ы-ы! Берды мыждырсы и саожи, шин вумечушино, нож вази. Мон берто, дорын витещем я! Нюла смурт пумита злу. Я! Шучко, куды тырмыте мын? Капчак вази змынымсо. Мын! Пыдажам потыс кужен чурес. Четырчут вот тыс гуртмы пуме. Аджоной квал нюла смуртес. Атисал оскалтыны губинчами. Для русскоязычных слушателей радиожурнала «Между Волгой и Уралом» эти строки в переводе народного поэта Удмуртии Владимира Емельянова. «Урожай грибов нынче страсть богат, и груздей полны, и несчесть опят, и лисичек тьма, за семьей семья, 2 часа бродил». Заблудился я. С полным кузовом от земных щедрот потерял тропу, что домой ведет. И стою, грущу среди бела дня. Видно, леший тут закружил меня. Крикнул я ему: «За грибы тау!» А он в прятки играет со мной. «Ау! Как домой с грибами вернуться мне?» Леший дразнится, отвечая: «Не!» Со слезами кричу: «Отпусти домой!» Леший мне в ответ тоже хнычет: «Ой!» Я набрался сил и слезу смахнул. Засмеялся вдруг и рукой махнул. «А корзина-то, погляди, полна!» Леший выдохнул облегченно. «А, дома бабушка под окном сидит!» Леший мне в ответ говорит: «Иди!» И тропа нашлась, и родной порог. Скоро бабушка испечет пирог, да к нему еще сварит суп грибной. Приходи, дружок, ужинать со мной. Заметим, что к концу года для детей младшего дошкольного возраста в серии «Зарни бугор. Золотой клубочек» издательством «Удмуртия» выпущен еще 8 красочных книг хрестоматий для семейного чтения. Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом» корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов. Всего доброго!
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Новый год мы встретили, отдыхаем, и поэтому сегодня говорим о театре. Чувашскому государственному театру оперы и балета 60 лет. Его история началась с оперы Федора Васильева «Шевармань», тогда еще Чувашского музыкального театра. Постановку осуществил Борис Семенович Марков. Далее была опера «Чапай» Бориса Макроусова. Премьера спектакля состоялась на сцене Кремлевского театра в Москве. Постановка получила высокую оценку общественности. Коллектив был удостоен тогда диплома Министерства культуры России, а также Всероссийского театрального общества и Союза писателей страны. Балетная труппа театра создавалась из выпускников Ленинградского академического хореографического училища имени Вагановой. Первым балетным спектаклем была «Жизель» Адана. А так все и начиналось. Здесь и национальная опера «Нарспи», ставшая этапом в истории театра. За создание спектакля автору оперы Григорию Хербю, режиссеру Борису Маркову, исполнителем главных партий Тамаре Чумаковой и Мефодию Денисову была присуждена государственная премия Чувашской АССР имени Константина Васильевича Иванова и национальный балет «Сарпегея» Федора Васильева. Создавались новые чувашские балетные спектакли «Арзюрии» Федора Васильева, «Чудесная вышивальщица» Ходяшева, «Космическая симфония» Сламаса. Артистам аплодировали зрители многих и многих городов, в том числе и творческие отчеты были перед зрителями Ленинграда и Москвы. И вот новая страница театра. 1991 год. Это первый международный оперный фестиваль, посвященный памяти нашего земляка, выдающегося баса Большого театра, народного артиста СССР Максима Дармидоновича Михайлова. Фестиваль стал традиционным. Гостями оперного фестиваля были солисты российских театров, это Большого, Мариинского, Новой оперы, Геликон оперы, Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Певцы и дирижеры из Италии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Турции, Австрии, Германии и так далее, и так далее. А солисты – это мировые звезды опер: Тамара Синявская, Ирина Архипова, Мария Биеш, Ольга Терюшнова, Вячеслав Пьявка, Евгений Райков, Зураб Садкилава и многие другие. 1997 год. Первый международный балетный фестиваль. Он был посвящен 30-летию чувашского балета и также стал традиционным. Гостями балетного фестиваля были Надежда Павлова, Вячеслав Гордеев, Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Илза Лиепа, Марк Перетокин, балет Евгения Панфилова. А балет «Байдерка» Минкуса становится лауреатом Государственной премии Чувашской Республики. Фестивали и оперные, и балетные состоялись и в нынешнем году, то есть 30-й и 24-й соответственно. Да разве рассказать о творческой жизни длиной в 60 лет вот в несколько минут? У нашего микрофона директор театра Валерий Клементьев. Наш коллектив, говорит он, превратился в один из крупных культурных центров Поволжья.
Наши артисты много гастролируют, бывают в других регионах. Каждый год наши артисты балета посещают Австрию, Германию, Польшу. Это нас радует. В свое время они и Испанию, и другие государства ездили. Но, конечно, есть у театра планы. А чтобы были планы, мы должны ставить новые спектакли. В этом году также детский балет ставим на грант главы Чувашской Республики. Это нас радует. И хочу сказать, у нас замечательная, хорошая команда, администрации, артисты, руководители, цеха. Мы в прошлом году только получили грант на постановку «Царской невесты» 7 миллионов. Такого, конечно, не было. И мы благодарны, что нас замечают, поддерживают. Конечно же, наша задача не просто ставить оперу, ну, или оперету, или там балет. Мы ставить должны на отличном уровне, на высоком уровне, чтобы из года в год у нас больше зрителей было. У нас ни один фестиваль не проходит без участия районов. У нас все проходит на высшем уровне. Надеюсь и верю, у нас еще все впереди.
За прошедшие десятилетия театр обрел свое неповторимое лицо, прочные межкультурные связи, преданного зрителя. И в этом большая заслуга всех тех, кто на протяжении этих 60 лет творил его историю, не жалея на любимое дело ни энергии, ни вдохновения, ни сил. Художественный руководитель театра Дмитрий Банаев.
Оперный театр – это, наверное, самое прекрасное, самое удивительное то, что у нас есть у человечества. Потому что, когда вы приходите в оперный театр, смотрите спектакль, слушаете великую музыку, вы не только восхищаетесь, сопереживаете героям, но с вами общаются те, кто жил 200, 300, 400 лет назад. Те композиторы, те гении человечества, которые оставляют нам свои послания и... Самое удивительное, что, слушая эту музыку, вы сопереживаете. В конце спектакля вы уходите потрясенными. Я считаю, что это удивительное чудо, и приходите в оперный театр.
О традициях и дне сегодняшнем говорит главный дирижер Нестерова Ольга Ситнеровна. Она заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств Чувашии. Более 30 лет она в театре.
У театра достаточно богатая история. И начиная с Бориса Семеновича Маркова, основателя театра, каждый этап, каждый период был связан с выдающимися личностями музыкально-театрального искусства республики. Это потрясающие режиссеры, дирижеры, балетмейстеры. Это блестящие солисты оперы и балета. И это, конечно, яркие премьеры. В театре за 60 лет сформировались замечательные традиции проведения международных оперного балетного фестиваля. Это фестиваль оперетты, фестиваль чувашской музыки, фестиваль юной дарования Чувашии. У нас развиваются творческие проекты. Это постановки новых спектаклей. Это творческие вечера наших солистов. Это рождественские встречи. Это проект школы юного театрала. Это новогодние представления для детей. Это бенефисы, причем бенефисы не только солистов театра, а еще и наших творческих коллективов. Бенефис оркестра, бенефис хора, бенефис балета. И отрадно то, что театр огромное внимание уделяет развитию чувашской культуры, чувашского искусства. И наряду с мировыми классическими произведениями зарубежных оперных и балетных композиторов, русских и советских композиторов, мы ставим спектакли чувашских классиков Федора Васильева, Григория Хербю, Анисима Асламаса. И также работаем с современными композиторами, которые сегодня звучат на нашей сцене. Наш коллектив очень талантливый, и у каждого артиста есть свои поклонники, у каждого артиста есть своя публика.
А на одном из спектаклей мы встретили главу республики Олега Николаева. Его впечатление.
Чувашский балет не просто жив, а развивается. У нас достаточно высокий уровень специалистов в области балета. И это, конечно же, является, с одной стороны, предметом гордости, предметом дальнейшей работы, ну и, конечно же, элементом или явлением, которое будет притягивать все больше молодежи в культуру, в искусство, в том числе и в балет. Конечно же, 60 лет – это достаточно долгий путь, и за это время бывали разные периоды в жизни театра, но театр живет, преодолевает и трудности, а самое главное – развивается, и это замечательно. И, несомненно, у нас огромные планы по развитию и театра, и культуры в целом в Чувашской республике. Поэтому убежден, все планы нам удастся реализовать, а деятелям театра, особенно оперного театра, театра оперы и балета, желаю искренне успехов, творческих вдохновений, ну и, конечно же, будущих побед, а самое главное, работать, невзирая на трудности, с устремлением в будущее.
Что в планах? Судя по намеченному графику фестивалей и премьер, работа впереди активная, напряженная, как всегда, интересная. И одно из решений – это решение о постановке одноактной оперы Рахманинова «Олега». Это будет совместный проект с Чувашской государственной академической симфонической капеллой. Премьерой откроется 31-й оперный фестиваль. Много сюрпризов ждет зрителей и на 25-м балетном фестивале, который соединит в своей программе классику и современность. Кроме этого, в театре идет подготовка к фестивалю чувашской музыки, запланированным ко второму фестивалю оперетты. Так что, уважаемые слушатели, спешим в театр.
В театрах Республики Башкортостан проходят новогодние представления для детей. Впервые за много лет перед их началом нет традиционных хороводов вокруг елки. Меры связаны с пандемией коронавируса. Но главное, говорят актеры, это встреча со зрителями. Труппа Национального молодежного театра имени Мустая Карима представила сразу две сказочные премьеры. Подробности у Александра Калинченко.
Мне надо съесть его в рамке!
Знакомьтесь, Баба-Яга – блогер. Отрицательные персонажи в новогодних постановках, они больше смешные, чем пугающие. Для актрисы Лейсан Минигалиевой это будет уже пятый спектакль, в котором она играет Бабу-Ягу. И делает она это с удовольствием.
Ты можешь и посмеяться, и пошутить, и похулиганить, так скажем. Я предпочитаю сыграть Бабу-Ёжку, нежели Зайчика или Белочку, например.
Впрочем, в этом спектакле даже Зайчиком и Белочком харизмы не занимать. Сценарий постановки под названием «Новый год наоборот» полон сюрпризов. Не только у Деда Мороза, но и у Бабы-Яги есть внучка Егурочка, а у Кощея внук Костян. Казалось бы, с такой фабулой история должна быть о семейных ценностях, но нет, она о дружбе.
Вот здесь у нас говорит очень интересные слова. Кощей, он говорит, что его обидели, а обида совершает очень страшные дела. А когда с ним начинают все дружить, он становится добрым и хорошим.
Актеры молодежного театра явно соскучились по маленькому зрителю. Даже в технических прогонах играют от души и готовят сразу две премьеры. Смешная сказка с главными новогодними персонажами и хрестоматийная, но от этого не менее захватывающая история про волшебника изумрудного города. Атмосфера на сцене царит загадочная. А в фойе стоит наряженная, но одинокая елка. Впервые в истории молодежного театра перед началом детских спектаклей не будет никаких хороводов. Билеты на первые показы уже почти проданы, что неудивительно, ведь залы заполняются лишь на 30%. Детей от 12 лет просят быть в масках. Впрочем, как заверяют все театральные администрации, праздник состоится. Дед Мороз со Снегурочкой обещали быть.
Яңы ялда нык жизәле төне, һәр кешедә өмет уята.
Саф кардардай була хыялларда, тик яхшылык кына уйлата.
Яңы ялда нык жизәле төне, һәр кешедә улат уята. Изгелеккә генә алып килһен яңы ялда. Яңа елдәре Елыстары килеп тоташа Матурлыктан күтәр тамаша Серле күктән йондызлы юла Дөнья киеттәй тойыла Яңы елдан Нұр жизәле түні үйу менән Тула күңілдән Изгіліктән Генә алып кейін Яңы елдан Яңы елдәрі Яңы елдан Нұр жизәле түні үйу менән Тула күңілдән Изгіліктән Генә
Новогодние каникулы – время чудес и исполнения самых сокровенных желаний. А кто в этот период отвечает за такое? Конечно, Дедушка Мороз. Во многих регионах добрый, седовласый волшебник порой отличается от своего собрата из других краев. Кашбабай в Татарстане, Мороз-Атя в Мордовии. Об отличии Марийского Деда Мороза от своих собратьев из других регионов рассказывает корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Юшта-Кугаза, холодный дедушка. Так дословно переводится с марийского языка имя Деда Мороза, который живет в самом северном районе Республики Мариэл, в деревне Кукнур Сернурского района. Живет он в расписном тереме не один, а со своей внучкой Лум-Юдар, снежной девочкой. По утверждению историков и краеведов, Юшта-Кугаза появился в фольклоре Мари давно, примерно в X веке. Уже тогда жил он в этих краях с супругой и сыном с дочерью, вьюгой и зимой. С тех пор прошло немало времени. О марийском дедушке долгое время никто ничего не слышал. Но 22 декабря 2012 года Юшта-Кугаза вновь появился в этих краях. И сейчас с удовольствием принимает в своей вотчине гостей. Побывала там и я. В новогодней суете главный зимний волшебник республики нашел время рассказать о себе и нашим радиослушателям.
Был вручен Юшта-Кугаза паспорт с пропиской. Прописка у него... Сенюрский район, Кукнурское сельское поселение. Такая прописка. Наш село Кукнур находится в самой северной точке Республики Мариэл. И поэтому было предложено родиной Юшта-Кугаза обозначить нашу кукнурскую землю. Последние годы, вот 2-3 года, владение Юшта-Кугаза и сам персонаж Юшта-Кугаза входит в десятку лучших персонажей новогодних всей России или, может быть, даже мира, я не знаю точно. С каждым годом еще больше популярности приобретает. Очень много желающих посетить наши владения, познакомиться с Юшта-Кугаза. Мы очень рады и ждем себе гостей. Приезжают с разных уголков нашей родины. Для гостей мы предлагаем двухчасовую программу, развлекательную программу по тропе Юшта-Кугаза. где они встречаются также с другими помощниками, со сказочными персонажами марийскими. Овда, Уверкува, Кьяматюдр, Сонарзе, Маска, Медведь, Эмлзе, Травница, ну и гадалка, мужичи. Они проводят с гостями различные игры, национальные игры. А после всего этого они встречаются с Иштыгугза у его домика около елки. После поздравления Иштыгугза приглашает всех гостей в свой дом и угощает марийскими блинами и марийской кухней.
Так чем же отличается марийский Дед Мороз от своих собратьев из других регионов?
Самое главное, наверное, это отличие в костюмах. У марийцев самый любимый цвет, это испокон веков, был белый цвет. Это чистый белый такой цвет. И вот костюм у Иштыгугза и у Мидор из белого материала. Ну и орнамент до марийский, это уже красный цвет орнамент. И полностью вот владение у марийского Иштыгугза тоже вот по владению преобладает у нас. Белый цвет, голубой цвет и блестящий, это как бы серебро. Вот три цвета. Марийский народ, у нас очень много своих обычаев, традиций. И мы тоже вот у Иштыгугза, тут во владении Маска Пайрем. Вот на будущий год у нас написан проект по этому празднику. И во владении Иштыгугза будем проводить праздник Маска Пайрем.
Добрый снежный дедушка не только любимец всей детворы, но и национальное достояние, получающее поддержку на республиканском уровне. Недавно им был выигран грант на развитие.
Чтобы развиваться, мы каждый год пишем проекты на уровне республики. В 2020 году получили грант 150 тысяч рублей. Это на благоустройство территории. Этот грант был получен по теме «За забором Иштыгугза живет, гости нас зовет». На эти средства были благоустроены владения, построен забор 80 метров протяженности. Главные ворота были построены у Иштыгугза и еще другие постройки. Помощь ощущается, кто-то помогает словом, делом, ну и денежными тоже средствами помогают. Без этого дальше идти никак не получается.
Кто-то помогает словом, кто-то делом. Но самая большая награда для марийского Деда Мороза – искренний смех счастливых детей.
Послушаем. Очень я люблю подарки тоже вот такие. Ну, давайте.
Три-четыре. Новогоднюю ночь все мы новых чудес. Новогоднюю ночь станет сказочным лес. Станет люстра луна, ну а снег как паркет. И звенит тишина, и минут больше нет. Тик-так, тикают часы. Тикают часы, отмеряя шаг. Тик-так, тикают часы.
Кстати, марийский Дедушка Мороз один из самых гостеприимных. Его резиденцию можно посещать по 7 марта включительно. Так что даже весной можно оказаться в зимней марийской сказке.
Дорогие жители регионов, сердечно поздравляю вас с Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, счастья в семьях, личной жизни, больших достижений. И в новом году, чтобы все начинания были исполнены. И всего-всего хорошего. Уи, дене, и пиалдене, сенью машем таланем, чон ласкалоком и кугугна тазалоком.
Мемнан деки да мунала, Иштыгугза толеш, Ландым чинчин цирепла, Шиты шагдын лыведеш, Мама кло, мама шавалата, Пургаш дэкше ялыштеш, Ошло винарадын параля, Пайрым шидарала чекта, Динь-динь-динь уй башка, Шона, уйдем и поросу гандем, шимко андене мура.
ти зеленіла, кишниш і дощом дажеш, ласок часу еш важка, перемчасне не димеш, йолка ярчала переля.
Продолжение темы сюжета из Республики Коми. Наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина считает, что сегодня наши праздники сопровождают скорее мода и тренды, нежели традиции. Об этом и о том, как было раньше и как новогодние праздники проходили у предков Коми, слушаем сейчас.
Новогодние праздники, пожалуй, самые яркие и любимые, окутанные волшебством и сказочностью долгой зимней ночи, особенно для живущих на севере. И иногда очень хочется узнать, а как же все происходило раньше у наших предков на нашей земле. Однако, обращаясь к истории, можно сказать, что в привычном понимании Новый год у предков Коми не праздновался. Как светский праздник, его переняли из Москвы уже в советское время. Исследователи вообще предполагают, что раньше отсчет Нового года начинали с осени, после завершения сбора урожая. Возможно, за него коми-крестьяне благодарили осенью духов. А вот традиционно жители сельской местности, как русские, так и коми, отмечали святки, период от Рождества до Крещения. На святки готовили угощения, ходили в гости, устраивали игрища и гадания. Но традиции ставить дома елки у древних коми точно не было. Зато сейчас елки не просто наряжают. Каждый год выделяются тенденции елочного декора. Определяются они часто символом наступающего года по восточному календарю. Например, покровителем 2021 года назван белый металлический бык, и чтобы его задобрить, специалисты посоветовали отдать предпочтение в декоре светлым, спокойным и пастельным тонам, металлическим деталям и минимализму, а также украшениям хендмейд. Но так ли это важно, и все ли стараются соблюдать модные тенденции? Пользуясь случаем, мы спросили президента Национальной галереи Коми Пьера Браше о том, как он, человек искусства и представитель одной из стран, законодательниц моды, а именно Франции, наряжает елку. Но, как выяснилось, Пьер даже не подозревал о существовании ежегодных тенденций новогоднего декора.
Ну, во-первых, я люблю это делать в семейном обстановке, что вместе мы сделали это. Ну, почти каждый год мы купим елку, и у нас очень много разных шариков и так далее, которые я люблю, вот, где много всего, где действительно такой красочный, с многими шариками, красными, там, фиолетовыми, ну, в основном круглые, не однотонные. И гирлянды, естественно. В этом случае я традиционный человек.
Вот так-то мода модой, но главное, чтобы праздники приносили в дом радость и объединяли семью, независимо от того, в какие цвета наряжена елка. Однако, как бы мы ни относились к китайскому календарю, похоже, что все уже привыкли рассматривать Новый год через его призму. И многие так или иначе любопытствуют, что же несет год огненной крысы или земляного кабана. Не удержались и мы и расспросили сыктывкарского эзотерика, парапсихолога Галину Мясникову о том, чего ждать от года белого быка, который наступит в феврале.
Бык очень интересное животное, как и все остальные. Он действительно очень лоялен ко всему. И также и пройдет, в принципе, нас ожидает такой же год. более спокойным, потому что предыдущий вот этот 20-й год, который мы искренне ждем, когда он закончится, если что касается вот этой обстановки, которая была, да, и которая будет именно финансовой обстановки, то она будет гораздо лучше, чем вот этот 2020 год. Почему? Потому что сам бык очень рациональный. Он обязательно добьется того, что он должен добиться. Плодотворные браки могут быть. Рождение детей. Очень интересные дети в год быка рождаются. Единственное, что вот повезет в этом году, да, именно вот быку хорошо вот будет, да, сам потому что это его год. Кролику повезет. Я думаю, что прогнозы, в общем-то, очень оптимистичные на год быка.
А скоро наступят рождественские праздники. И возвращаясь к традициям наших предков, древних комизырян, хотелось бы упомянуть несколько обычаев. Так на Рождество хозяйки выпекали фигурки животных, которые назывались чань, жеребенок. Готовые фигурки для освещения клали на полку под иконами. Дети, получая игрушку, бережно играли с ней, стараясь при этом не сломать, а затем съедали. А накануне Васильева дня, что соответствует Новому году по старому стилю, на Сысоле, Верхней Вычи, где и Печоре, существовала практика обгладывания костей. Хозяйка варила мясо, ночью его съедали, а чисто обглоданные кости выносили в хлев и прятали под навоз, чтобы в новом году уродился скот. Назывался этот обряд «Порсь-кок-рыт» – «Вечер свиных ног». Приготовление и поедание этого ритуального блюда по народным представлениям должно было обеспечить благополучие и изобилие семьи в наступающем году. Позвольте же и вашим семьям пожелать здоровья, достатка и процветания. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Саранском зоопарке живет символ 2021 года. Спокойные, неприхотливые яки прижились в столице Мордовии и радуют жителей, уверяет моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! Союз двух яков оказался очень крепким и продуктивным. Семье Афония Асуль 5 лет. Практически каждый год у них появляется теленок. Сейчас они воспитывают своего детеныша девочку-нучку. Асуль – хорошая мама. Она с трепетом и какой-то, я бы даже сказала, мужественностью охраняет от чужаков свою ночку. Первую реакцию мы ощутили на себе. Асуль пыталась нас спугнуть и боднуть. Як относится к роду быков, но существенно отличается от них по своему виду. Тибетский як – большое, высокое животное с длинным телом и короткими ногами. Дикий бык испокон веков считался одним из наиболее опасных и злых животных. Встретить его сейчас сложно, ведь любимые места, освоенные человеком, не подходят для его обитания. Сейчас дикий бык встречается только в высокогорье Тибета, к которому он отлично адаптирован. Яков считают наиболее сильными, свирепыми, злыми животными, которые способны в любой момент вступить в борьбу и уничтожить любого обидчика, будь то человек или другое дикое животное. Но Афония и Асуль, которые живут в Саранском зоопарке, отличаются нравом спокойным и дружелюбным, если только немного упрямы. По словам зоолога Вероники Рачковой, с такой наследственностью мордовские зимы бычкам, конечно, не страшны. Только маленький бычок в силу возраста частенько прячется в домике.
Семья крепкая, спокойная, со своим, конечно, характером. Папа у нас более-менее спокойный, самый такой компромиссный мужчина, так скажем. Что касается самочки у нас, большей части она так-то тоже спокойная. Но когда появляется ребенок, естественно, в приоритете матери это охрана ребенка.
Свой характер, да еще и свои повадки, подход нужен особенный. Яков различают на домашних и диких. Диких называют немыми, а домашних – хрюкающими. А все из-за того, что недовольный як может издавать звук, похожий на хрюканье поросенка. Домашние яки намного меньше по своим размерам, но издают удивительные мелодии. При том, что яки создают впечатление милых и спокойных животных, зоологи советуют не забывать, что это настоящие быки. Даже если у вас в руках нет красной тряпки, Афония и Асуль требуют от посетителей зоопарка уважения и почтения. отметила зоолог Вероника Рачкова.
Фоткать, конечно же, разрешено, но единственное, что аккуратно, потому что бывает, животное бодается, может и укусить. Ну, конечно, таких моментов не было, но тем не менее, чтобы люди знали об этом. А так они всегда в зоне фотосессии, всегда позируют.
Итак, дорогие наши радиослушатели, если нужно сделать селфи в год быка, то Афоня и Асуль – самый лучший вариант. Да и живут недалеко, в зоопарке столицы Мордовии. Глядя на таких великолепных животных, можно сказать так, что только сильный может быть по-настоящему добрым. Я уверена в этом, что в 2021 году эти качества будут особенно востребованы и в людях. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио «Татарстан» Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Поздравляем вас с Новым годом, с наступающим Рождеством и всего вам самого доброго!